Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Продолжаем беседу с нашим гостем, протоиереем Максимом Козловым, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Меня зовут Тутта Ларсен, это программа «Светлый вечер». Сегодня говорим о сочетании духовного и внешнего в жизни человека. Вот я слышала еще такое мнение, что если человек все-таки недоволен своей внешностью и хочет ее как-то улучшить, изменить, пусть даже с целью оздоровления, и ну, просто даже, там, не знаю, быть крепким, сильным, славу Божию, то это как бы отсутствие смирения в нем. Вот тебе Господь дал такое тело, вот и, пожалуйста, и живи с ним, какое оно есть, и не петюкай.
Не, ну что значит «живи с ним»? С этой же точки зрения можно сказать, что Господь дал мне такой уровень образованности, вот я школу не буду кончать. Вот это для лентяя очень хорошо, так сказать. Вот. Я и сумки не могу поднимать. Вот, жена, сходи в магазин, потому что вот у меня мускулы слабо развитые. Вот, да. Другое дело, что очень часто можно найти какие-то значительно более разумные способы этих упражнений, чем часто сейчас продвигаются массовой культурой, вот, ну и, конечно же, коммерчески являются весьма выгодными для тех, кто их пропагандирует. Все же это пресловутый ЗОЖ дает финансовое обеспечение целому сегменту бизнес-сообщества, поэтому не будем забывать и об этой совершенно очевидной составляющей. Но странно было бы человеку, который, предположим, призван служить в вооруженных силах или работает в правоохранительных органах или чем-то подобном, не поддерживать себя в необходимой физической форме. Это как минимум нормально. Часто и, ну, возьмем другую сторону, в тех же там монастырях необходимо человеку быть в хорошей физической форме для выполнения послушаний. Священник должен быть слишком немощным, потому что то количество часов, которые нужно проводить просто стоя на ногах, поклонов, которые нужно совершать великим постом, предполагает некое поддержание себя в состоянии этого сделать.
То есть, вот, если священник, например, занимается боксом, свободное от... служение, время.
Боксом немножко не так просто. Если он способен заниматься боксом бесстрастно, то вероятно. Вот, но я не видел пока бесстрастных боксеров. Вот, да. Я бы посоветовал батюшкам все же какие-нибудь неконтактные виды спорта, вот, как минимум. Но ежели и состязательные, то все же хотя бы не связанные с мордобитием. Вот, да. Хотя бы и спортивно ограниченным. Вот, да. Но, опять же, называем вещи своими именами. На сегодня поддержание себя в хорошем тонусе для огромного количества современных людей связано с желанием подать себя как более привлекательный объект в плане физической привлекательности для лиц там, противоположного и наискажда своего пола. А вот этот культ вечной молодости в том, что старость уже не существование. Она ведь... Что здесь как-то мне кажется неправильным? Это вытеснение естественного этапа человеческой жизни из области нормального. Ну как это быть старым? Ну как это быть человеком, у которого уже там мышцы лица опускаются, морщины на лбу, волосы седые? Ну да, конечно, не нужно становиться руиной вследствие дурного образа жизни. Но и делать вид, что тебе 20, когда тебе 70, не менее неестественно и, может быть, более даже в каком-то... никак не менее опасно. Такое же бегство от ожидающей тебя вечности. На самом деле тебе не будет 20, когда тебе 70. И в какой-то момент даже у тех, кто предпринимает чрезвычайные усилия, это становится... в иных случаях смешно, в иных случаях трагично. То есть жалко видеть человека, который продолжает неадекватные усилия предпринимать в этом направлении.
Ну, помимо здорового образа жизни существуют другие возможности свою внешность каким-то образом изменять. Там, тот же маникюр или прически, или, не дай бог, пластические операции, татуировки. Я знаю, что татуировки никоим образом православной церковью не поощряются, и знаю, что батюшки иной раз говорили своим духовным дочерям: «Ну-ка, ну-ка, пойди ноготки смой, это что у тебя за маникюр такой легкомысленный и слишком яркий лак?» Вот где здесь баланс тоже? Как это определить? Что мешает моей душе, а что стремится к вечности, а что я могу себе как женщина позволить?
Я думаю, что здесь многое связано с контекстом распространения той или иной моды, того или иного увлечения. Вот вы сейчас упомянули татуировки, они действительно не поощряются православной церковью, потому что в нашей культуре они в значительной мере связаны с либо с миром, да, вот так или иначе, около тюремного, около лагерного существования, то есть с особенной субкультурой, но либо с, опять же, некоторым такой молодежно-сексуальной культурой вот в современной ситуации. А, предположим, христиане-копты на протяжении многих веков, живя в мусульманском окружении, делали татуировку крестика, которая означала, что его принадлежность этого человека к христианству. И это совсем иная татуировка. И понятно, что у коптов не будет ее отрицательного восприятия. Это же не какие-то бандитские там изображения храмов на себе, или там Божьей Матери, или еще что-то.
Ну, а если я как православная христианка захочу сделать на себе татуировку крестика, но я не копт, это уже будет грех с моей стороны?
Я думаю, что в нашей культуре это будет как минимум двусмысленно. То же самое с какими-то иными проявлениями там,
Улучшайзинга,
да, от моды. Но здесь ведь тоже все зависит от меры и от некоторого контекста. Я еще помню времена, когда, все мы помним, когда само по себе появление женщины в храме в брюках, даже вполне корректных, воспринималось достаточно недоброжелательно, потому что когда-то брюки произошли из мира светской культуры, на тот момент воспринимавшейся и бывшей, в значительной мере антитетичной культуре и образу жизни традиционно православной. На сегодня это уже в значительной мере не так. И все реже мы можем встретить с подобного рода контекстом в храме, и там корректная одежда, не обязательно при этом юбка или платье, она уже часто не вызовет какого-то особенного напряжения и не несет подобного рода посыл. Ну, скажем, еще одну вещь могу вспомнить более парадоксальную. Если мы посмотрим на фотографии 19-го столетия, скажем, студентов духовных школ, выпускников, почитаем некоторые воспоминания, то мы узнаем, что, скажем, отношение к курению в 19 веке было значительно более мягким,
лояльным,
чем в веке 20-м со стороны церковных людей. Да, уже были предупреждения об опасности курения как страсти, но курение еще не было помещено в антицерковный, антиклерикальный контекст, где оно оказалось с начала 20-х годов, когда там пьяный матрос, описывающий церковное имущество, сидящий на престоле с папиросой в руках, стал неким символом тех новых хозяев страны, которые разрушали церковь, которые видели в ней своего врага. Именно это соединение с некой светской и советской, если угодно, антицерковной, полностью обострило антитетичное отрицательное отношение к курению в сознании русских православных людей в 20-м столетии. Слава Богу, что обострило, потому что курение действительно вредная страсть и опасная страсть, и вредная привычка, но вот контексты стали разниться. То же самое, я думаю, по отношению к тем или иным внешним проявлениям к украшения. Но, предположим, мы не удивимся, не посчитаем неприемлемым, если православная христианка там наденет корректное кольцо на руку, вот, или там браслет, или ожерелье, и там в праздничный день, или в той или иной рабочей, или торжественной обстановке. Но все-таки кольцо в носу будет восприниматься достаточно своеобычно и вряд ли останется в области нейтрального восприятия.
Ну, так это вопрос восприятия все-таки или вопрос
канона?
Это вопрос
культурного контекста.
Вот, потому что вот у нас в храме, например, есть прихожанин, мальчик-подросток, ему лет, наверное, 15-17, он панк. Он ходит в куртке с субкультурными какими-то нашивками. У него зеленые волосы. И, по-моему, серьга в губе, я не помню. Но он истинный христианин. Он причащается, он ходит на литургию. Он очень так вот основательно, долго исповедуется. И, в общем, видно, что человек живет по заповедям. Ну, по мере своих сил. Но внешне он, конечно, когда заходит в храм, там все бабушки выпадают в осадок.
Ну, с панками я тоже по панкам повидал. Обычно у нас тоже есть панки. И в Татьянском храме были, и в храме, где сейчас я служу, преподобный Серафим, тоже есть люди с панковским прошлым или отчасти настоящим. Жизнь показывает, что 3-5 лет максимум в церковном существовании, а потом происходит постепенное, можно такие фотографии делать, вот, да, приведение внешнего вида в какое-то более традиционное русло. Вот, да. Но ведь точно так же вызовом может и прозвучать и сапоги с поддевкой. Вот, и некая как бы стилизация под одежду русских людей 17 века.
Да вон казаки какие-нибудь.
Ну, я даже не говорю про казаков с их очевидной тягой к театральности, по крайней мере, московских казаков, но даже и других каких-то. Это может выглядеть нарочно. Здесь есть хорошее правило. Выглядеть нужно таким образом в одежде, внешнем виде, чтобы постараться окружающих не соблазнить в широком смысле слова. При этом соблазнить ведь можно двояко. Соблазнить, ну, если речь идет, предположим, о молодой девушке, можно и чрезвычайной краткостью юбки, так что она слегка угадывается как наличествующая, и чрезвычайной длиной, а также количеством надетых на себя там, четок и других, так сказать, вот, священных атрибутов, о которых подобного рода люди, отец Артемий Владимиров, справедливо говорил, что они яко мумии египетские, обернутые, вот, да. И это тоже, так сказать, некая тоже своеобразная традиция. Вот так что, а вот ты выгляди в тех рамках, чтобы ни в ту, ни в другую сторону не оказаться соблазном. Ну, так чтобы человек пришел в храм на богослужение, ну, чтобы он, посмотревши на тебя, не отвлекался на ненужное.
Но ведь когда человек приходит в храм на богослужение, он, опять же, все равно попадает в некое пространство внешних выражений отношений с Богом, да? Надо покреститься, надо поставить свечи, надо написать записки. И вот так или иначе, все равно, даже если ты вроде бы как бы выглядишь правильно, ну, более-менее никого там не смущаешь, не раздражаешь, твое общение с Богом очень сильно завязано на именно внешних каких-то проявлениях ритуальных, а не только на каких-то ощущениях твоей души и ее стремлению к Богу.
Естественно, есть понятие церковного этикета в самом широком смысле слова. Этикета, который предполагает определенного рода правила поведения, принятые в это время, в этой стране, для этой категории церковных людей, для этого прихода или для этого монастыря, к которому, по известной пословице, если ты приходишь в монастырь, то присмотрись к уставу, который там принято. Ну, конечно, ведь и эта этикетность, естественно, и в любом другом, сколько-нибудь серьезном институте.
Но почему недостаточно внутреннего обращения человека к Богу? Обязательно нужны вот эти какие-то внешние...
Ну, потому что, знаешь, внутреннего обращения. Мы все равно не растелесимся, мы не превратимся в чистый дух. Нам наше тело нужно будет одеть. Потому что если человек придет голый, вот, то если он не юродивый, который имеет в этом высочайшую духовную цель, это будет скандал, а не что бы то ни было еще иное. В этом смысле можно так сказать, что нет содержания без формы. Другое дело, что может быть форма без содержания. И коль уж мы вспомнили о юродивых, то можно вспомнить Василия Блаженного, который когда-то, молясь в Успенском соборе, вернее, пришел в Успенский собор Московского Кремля, это при Иване Грозном было, и, ну, так тоже слегка совсем одетым, вот, и принес с собой навоз и стал кидать во время богослужения в присутствующих, вот, да. Ему стали шикать, говорить, что делаешь, вот, так сказать, вот, вот тут царь, тут митрополит, он говорит, молится, говорит, тут в этом храме молятся два человека, митрополит и царица. А все остальные думали о своем. В этом смысле может быть форма бессодержания. Если мы посмотрим на среднестатистическую церковную конгрегацию, общину, то все крестятся, все полагают поклоны. Но если вот высветить, о чем при этом люди думают, вот, кто из них действительно на богослужении головой, а кто молится только устами и перстами, золотыми крестами и толстыми молитвами, как говорится в одной церковной пословице, то статистика может оказаться не очень оптимистической. В этом смысле, да, форма не должна быть, не должна стать для нас некой самоцелью. Вот, она всегда внесет в себе, как ритуал, опасность, что мы привыкнем к ритуалу, а на самом деле, так сказать, содержательно будем находиться где-то в другом месте. Но невозможно и содержание без формы. Оно, естественно, отливается в некие парадигмы поведения. Те, кто осеняет тебя крестным знаменем, в общем, есть правило положения себя крестным знамением. Это не нужно делать ни слишком часто, ни слишком редко, находясь в храме. За века устоялась некая разумная мера того, как это нужно делать. Есть некое правило там, поведения. Да, пришел до богослужения, подойди, приложись к тем те иным иконам, и к которым тебя просит душа, и которые являются центральным для сегодняшнего богослужения. Другие формы поведения, там, и приветствия, и общения с людьми. Вообще, тема церковного этикета отдельно, о ней можно было бы как-то поговорить. Но ни в коем случае нельзя превращать это в самоцель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Мы говорим о духовном и внешнем в жизни человека. Вы упомянули уже неоднократно в течение нашего разговора слово «мера», «умеренный», «разумный». Но ведь когда Господь создавал человека, ни о какой мере речи не шло. Он создавал венец творения, образ и подобие Божие. И непонятно вообще, зачем ему понадобилось создавать Адама и Еву именно людьми, именно во плоти телесными? Почему ему недостаточно было ангелов, архангелов? Почему понадобилась вообще эта внешняя оболочка?
На этот вопрос можно дать только один ответ. Зачем Бог создал мир таким, как Он его создал, мы не знаем и в этом своем тварном состоянии здесь, на земле, точно не можем узнать ничего окончательного. Мы знаем только другое, мы знаем причину. Бог создал мир по любви. Он желал дать творению максимум того, что Творец может ему дать. Мы знаем, что мир создан таким, как он создан, потому что лучше мира создать было невозможно. И больше для твари, для тварных не знаю, людей, ангелов, там, зверей, насекомых, цветов, того, что мы называем неживым в этом мире, дать было нельзя, чем Творец ему дал. Нам хочется думать, нам иногда думать, что могут быть какие-то иные формы существования, более совершенно иные, да не может быть лучших форм существования, чем ту, которую Бог дал. Да, мы испортили его изрядно грехом, но даже в нынешнем испорченном человеческом грехом состоянии регулярно, даже не сказать изредка, регулярно можем видеть, как этот мир прекрасен. У каждого из нас есть опыт и прикосновение к прекрасности этого мира. И есть возможность самому оказаться не вне этой красоты. Собственно, когда человек будет восстановлен в благобытии вечности, он будет образом, первообразом того, что мы видим на образах, то есть на иконах. Ведь на иконах человек изображается в его совершенстве. Он не изображается, предположим, с ранами, нанесенными ему, если он мученик, Если он был там, хромым, сухим, болящим, он изображается без этих телесных изъянов. Если он был слеп или ему выкололи глаза там, мучители, он изображается с глазами. То есть он, человек будет восстановлен в этой его изначальной хорошести. И в том-то и благо телесности, что Бог дает, расширяет через нее возможность богообщения. Не только невидимая душа, но и видимое наше тело берется в этот удивительный союз с Творцом. На земле мы это знаем через принятие святых Христовых тайн, которыми мы приобщаемся телу и крови Христовым не только душой, но и нашим телесным составом. У святого грани двухтысячелетий преподобного Симеона Нового Богослова есть такой удивительный гимн, один из его гимнов, где он описывает, как вот он, монах, тоже такой довольно аскетический, с худыми руками, с жилами, вот сидит в келье своей после причастия, смотрит на вот эти руки на свои, на там, вены, на жилы, и говорит: «Господи, ну как же так, ты во мне? Ты соединен не только с моей душой, но вот с этим телом. Ты меня туда в себя принимаешь. Я не чужой тебе оказываюсь». Мы не будем знать, мы сейчас отсюда не знаем, как это будет в вечности, но мы знаем, что это будет. В конце литургии священник читает молитву о том, что: «Господи, мы причастились, я прошу тебя дать нам быть причастниками истиннейшими в том, в ту меру, когда наступит царствие твое». То есть тогда, когда уже не с нашей ограниченностью и там через час-другой отпадением в той или иной мере, а уже непадательно мы будем в тебе пребывать, и это коснется и нашего тела. Как? Точно не можем отсюда описать, но знаем, что это будет точно. То есть это будет касаться и нашего телесного состава. И это удивительно.
Ну да, это удивительно и непостижимо, потому что вроде бы... То есть где-то, ну, грубо говоря, да, для человека такого не очень просвещенного вроде меня, представляется себе некий такой банк душ, где мы все там существуем в бестелесном состоянии. Потом Господь решает, что пора нам явиться на землю, там наши родители молятся об этом, мы воплощаемся. И потом с этим уже телом мы снова, ну, если Бог даст, значит, воскреснем. Как это, почему нам это тело вообще дано? Зачем нам эта уникальность вот единственная? Да? Там буддисты верят в реинкарнацию. У них много разных тел, они все это могут попробовать в итоге, чтобы раствориться в ничто. А у нас почему-то, как бы, с одной стороны, как якорь это тело получается. То есть оно на нас, раз мы были свободной душой, вдруг раз и навсегда нам дали вот это конкретное тело.
Сразу остановлю. Нету никакого предсуществования душ. Так, в скобках,
да,
просто
хорошо.
Как когда предсуществование душ – это ересь, которая осуждена еще Пятым Вселенским Собором, оригенизм и там, восходящий к платоновскому как бы, учению вот, о эманации. Вот, да. В том-то и чудо человека, что человек появляется в результате, с одной стороны, естественного акта родителей, а с другой стороны, прикосновение божественной благодати к этому естественному акту сразу, как духовно-телесное единство.
То есть мы сразу к телу привязаны.
Да, нет предсуществования души. И наоборот, есть только временное разлучение души от тела, даже не с неуничтожением последнего, ибо оно дальше элементов не может быть уничтожено, но с некоторым расставанием на какое-то время души от тела после нашей земной кончины. И для тех, кто достигнет блаженной вечности, с радостным воссоединением, в уже полноте богообщения, который будет больше, чем есть у святых теперь, до второго пришествия. Ибо те, кто сподобится этого богообщения после страшного суда, они будут пребывать в большей мере единство с Богом, чем святые, которые в этом единстве пребывают сейчас своей душой только.
Поразительно. Это, конечно, сложно все уместить в своем сознании, как форма не существует без содержания, и содержание невозможно без формы, хотя в какой-то момент наша душа оказывается бесформенной. Это мучительное для нее состояние?
Это состояние, конечно, для тех, кто частный суд проходит, скажем так, с положительным результатом, не мучительное, но не полноты совершенства. Вот полнота совершенства, высшая мера, будет достигнута уже после второго пришествия Спасителя, после вот этого воссоединения души и тела в человеке.
Мне хотелось бы еще вернуться к тому, как святые переживали, шли к своей святости через какие-то моменты, связанные с их телом, да, вот те же святые мученики. По-моему, вы же нам как раз и рассказывали с Володей когда-то, что не всем святым мученикам было, ну, как бы, очень сильно больно, да, потому что по молитвам их ангелы им помогали, и Господь давал им такую благодать, вот когда их терзали, резали, пытали, они боли не чувствовали в этот момент. А если, например, мы посмотрим на какие-нибудь практики садху, вот этих йогов, которые индийские отказываются от своего тела, это ведь очень похоже тоже на, по смыслу на то состояние, которым Господь наделял православных мучеников, христианских мучеников, да, то есть они свое тело учат не испытывать боли, ходить по углям, там, лежать на гвоздях, и в таком смысле тоже каким-то образом приводит его к некому совершенству. Здесь нету вот для вас аналогии?
Внешнее совпадение тех или иных аскетических практик, хотя здесь его нет, я, если успею, два слова еще об этом скажу, оно не всякий раз говорит о совпадении в внутренней вероучительной и тем более мировоззренческой основе. Святые могли претерпевать страдания не потому, что они развоплощались в этот момент, а потому, что к ним, говоря, совершенно физически некрепким и к такого рода испытаниям не готовым, давалось по их вере во Христа и в грядущее воскресение благодать, которая делала их всецело и душой, и телом другими людьми.
Ну, вот мы... теми самыми, которые будут после...
Теми самыми, в которых проявлялись какие-то свойства будущей жизни. Я даже сейчас не хочу говорить о древних святых. Мы читаем об этом в житиях, но можно подумать, что кто-то подумает, что это какие-то преувеличения за века. Вот об очевидном. Мы знаем, что в 20-м столетии в тоталитарных государствах были чрезвычайно успешно отработанные вот, машины подавления и добывания информации на следствие. Самая успешная была в Советском Союзе, более успешная, чем даже в Германии. Процент показывает, что там НКВД достигало там результата там, почти в 90% необходимого, в то время как у гестапо этот процент был, так сказать, процент на 25% ниже, ну, в связи отработанности и целеполаганиями. Понятно, что естественным образом вынести и психические, и физические испытания там, наследствия 1937-1938 года человек не может. А их выносили, мы знаем по протоколам того же НКВД, 70-80-летние старики, молодые женщины, там священники со всеми грузом, так сказать, десятилетнего служения там, и болезни, которые за ним были, вот множество других не выносило. И архиереев, и священников, и женщин, и мирян, а были те, которые выносили. Это сверхъестественно. Вот это мы должны признать. И это то же самое, что мы видим у мучеников 2-3 века в языческой империи. Вот и так же, как их описывали, как им там ангелы касался, и вот из него кровь текла, а он говорил там какому-то римскому прокуратору или там... там консула о том, что вот вижу Христа воскресшего, мне ангелы поют. Ведь то же самое мы можем, так в протоколах только не записано НКВД, но, по сути дела, то же самое можем сказать о наших новомучеников. И это уж никак не система психофизических упражнений о том, как тело свое подготовить к тому, что тебе гвозди будут под ногти вбивать.
В общем, всем нам нужно заботиться о душе, но не забывать о том, что тело наше это все-таки вместилище души, которое нужно содержать должным образом. И
давайте еще раз вспомним: тело или плоть как осел. Не докормишь, подохнет, а перекормишь, будет брыкаться. Вот давайте здесь вот и того, и другого избежим.
Спасибо огромное. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер» был первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».